Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 54-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Пап, тебе не обязательно, я просто... Послушай, дочка, я совершенно свободен. Пара телефонных звонков, и я у вас. Я буду где-то в 8:45. Это не поздно? Как ты вообще?
Да ничего, нормально.
Но пустота в ее голосе говорила обратное. Тогда скоро увидимся. Спасибо, папа. Джейк постарался переключиться. Он не мог позволить себе роскоши думать о бедах Каролины, пока он не уладит собственные проблемы с расписанием. С кем же можно связаться насчет директора? Джейк пораскинул мозгами. Ага, Брэди. Как я мог забыть? Директорский верный пес. У Джейка был номер его телефона. Надеюсь, он уже на месте. Говорит Джейк Вудс. Послушай, Брэди, к сожалению, я должен отменить сегодняшнее интервью с господином директором. Непредвиденные обстоятельства. Я позвоню попозже, назначить новое время. Мистер Вудс. Брэди откашлялся, как перед ответственной речью. Господин директор — человек занятой. Люди подолгу дожидаются встречи с ним. Не так-то просто записаться к нему на прием. И если уж кто записался, у нас принято, что этот человек является вовремя и без опозданий. Боюсь, что в ближайшие несколько недель в его расписании нет свободной минуты, куда бы можно было перенести интервью с вами. Ничего страшного, Брэди. Просто я тут хотел из первых рук получить информацию о том, насколько рационально господин директор собирается использовать деньги налогоплательщиков на кампанию по наведению чистоты в городских парках. Ну да ладно. Позвоню тогда начальнику санэпидемстанции. Хотя, как я помню, у него несколько иная позиция по этому вопросу. Минуточку, мистер Вудс. Одну минуточку. Могу вас обрадовать. Похоже, у господина директора будет полчасика свободного времени, завтра в 2. Вас это устроит?
Вполне, Брэди, вполне устроит. Все будет хоккей.
Джейк сказал это, изображая перед зеркалом в коридоре приклеенную улыбку Брэди на встречах с прессой и избирателями. Я рад, что у господина директора нашлись свободные полчасика. И на этих словах Джейк нажал на рычаг телефона. Джейку нравилось прищемлять хвосты таким конторским крысам, как Брэди. Поместный царек, щеки надул от важности, смотри не лопни. Джейк давно выучился играть на обостренных чувствах собственной значимости, свойственных таким людям, чтобы добиваться того, что хотел. Где-то подольстить, где-то пригрозить. Директор был самодовольный барин, а Брэди — его верный пес. Но их проект был делом стоящим, прекрасный материал для колонки на местную тему. Джейк столь же быстро разделался с другими звонками и, наконец, смог углубиться в размышления о дочери. Что там опять стряслось с Каролиной? Что может быть хуже того, что уже случилось? Беременная на грани самоубийства. Голос у нее был обеспокоенный, но не в отчаянии. Может быть, что-то неладное с ребенком? Перед выходом Джейк окинул взглядом квартиру. Что взять с собой? На глаза вновь попалась Библия Криса. Она лежала на том же месте, что 3 недели назад. Джейк помедлил. Он вспомнил, какое глубокое впечатление эта книга в руках Криса произвела на Каролину, когда та смотрела телевизионный репортаж с митинга. Джейк неловко взял Библию со столика, но вдруг почувствовал себя глупо, как больной холерой из старых черно-белых вестернов, цепляющийся за волшебный эликсир, обещающий исцелить его от болезни. Со смешанными чувствами он положил книгу обратно. Виляя между машинами, Джейк умудрился домчаться до дома Каролины к 8 часам. Он постучал в дверь, ожидая увидеть обеспокоенное лицо Джанет. Но ему открыла сама Каролина. «Привет, папа, проходи. Спасибо, что приехал. Мама уже на работе. Она заедет за мной в 10.
«Куда вы собрались?»
«Я иду к врачу. Мы решили показаться еще одному специалисту».
«Что-нибудь с ребенком?»
«Возможно. Мы точно не знаем. Но дело не в ребенке. Дело во мне».
«Что с тобой, Лина, доченька?»
«Лина. Так ее звали маленькой. Уже 3 года, как они перестали так звать свою взрослую дочь. Теперь это имя вдруг само соскочило с языка, неожиданно для обоих».
Каролина поежилась, как перед прыжком в ледяную воду. Она готова была под любым предлогом оттянуть объяснение, но в то же время в ее глазах горела решимость расставить все точки над «и».
«Об этом нелегко говорить, тем более с собственным отцом».
Каролина набрала побольше воздуха и прыгнула вниз.
«У нас в школе делали кое-какие анализы всем желающим. Я тоже сдала. Оказалось...»
Она отвела глаза, исполненные страданием и безысходностью.
«В общем, у меня обнаружили ВИЧ».
На Джейка словно обрушился потолок. «Дочка, а я... Ты уверена?»
«Врач уверен. Мы сегодня идем к другому доктору, чтобы проверить правильность диагноза. Но я думаю, что все так и есть».
Джейку захотелось подойти и обнять Каролину, прижать ее к сердцу, но он не посмел. Поэтому он теперь стоял в метре от нее, неловко переминаясь, нервно переводя взгляд от дочери на пол и обратно.
«Почему ты думаешь, что диагноз поставлен правильно?» «Потому что Майкл, ну, мой бывший дружок, у него то же самое».
Каролина опять отвела глаза. «Такое признание собственному отцу, пусть даже самых либеральных взглядов, было не из легких». Джейку было неприятно услышать, что какой-то хлыщ был близок с его дочерью, близок настолько, что умудрился одарить ее самой страшной болезнью. А Джейк с ним до сих пор так и не познакомился. На смену потрясению пришла злоба. «Я даже не знаю, как этот подлец выглядит». Джейк хотел спросить, откуда у Майкла ВИЧ, но не решился, помня, как она рассердилась на него в прошлый раз. К тому же ей явно хотелось высказаться, что было неизмеримо важнее, чем его желание узнать все подробности.
«Солнышко мое, как ужасно! Куда подевались все нужные слова?»
Он чувствовал себя не в своей тарелке. Пересиливая чувство неловкости, он робко обнял Каролину за плечи. И все вдруг стало таким естественным, что он даже удивился, зачем он ждал и чего боялся. Каролина молча стояла, впитывая каждое мгновение этого объятия. Сердце Джейка наполнилось теплотой и нежностью, когда он осознал, сколь важным для его дочки был этот простой отцовский жест. Он снова на какое-то мгновение почувствовал себя настоящим отцом. Наконец Джейк заглянул дочери в глаза. Злополучный вопрос продолжал неотступно крутиться в его мозгу. Он постарался задать его как можно тактичнее, подавляя в себе клокотание гнева. «Ну а как дела у Майкла?» «У Майкла спит. Он скоро умрет». «Спит?» Каролина кивнула. «Папа, ты, наверное, решишь, что я совсем глупая». «Глупая?» «Я ведь знала, что у него ВИЧ, знала. Поэтому-то я и сделала анализ. Я все-таки надеялась, что со мной все в порядке, но ошиблась».
«Ты хочешь сказать, что Майкл с самого начала знал, что у него ВИЧ? И он сознательно подверг тебя неоправданному риску?»
Джейк был настолько возмущен, что уже не скрывал этого. По крайней мере, он об этом честно признался. «Каролина еще и защищает его! Глупенькая, глупенькая девочка!» «Двое других парней из нашей школы знали, что у них ВИЧ, но не сказали об этом своим любовницам».
Джейка передернула от слова «любовница». Оно было так неуместно на устах этой еще совсем девчонки. Не приберечь ли это слово для взрослых? Каролина была еще совсем ребенок, невинный, 17-летний ребенок. Она водительские права-то получила только полгода назад. Как ее затянуло в этот мир недетских страстей и желаний? В мир, где один говорит другому, что любит, а сам подвергает жизнь любимого человека опасности для удовлетворения собственной похоти. Майкл признался мне, что у него ВИЧ, еще когда мы были просто друзьями. Но чем больше мы проводили времени вместе, тем ближе становились. Каролина опять запнулась. Она ужасно себя чувствовала, рассказывая все это, но она была явно намерена выложить все на чистоту. Джейк тоже был сам не свой. И отец, и дочь придерживались взглядов, что нет ничего постыдного в подобных разговорах, однако оба сгорали от стыда.
«Я и не думала, что до этого дойдет, раз он болен».
У Джейка разрывалось сердце от ее детской простоты и доверчивости, и от того отчаяния, что звучало в ее голосе. Каролина замолчала, пристально вглядываясь в лицо отцу. Ей хотелось понять, продолжать ли свои откровения. Джейк нечеловеческим усилием воли старался не показать, в каком шоке он пребывал и какая кипящая злоба клокотала у него в груди. Он чувствовал себя игроком в покер, который старался делать приличную мину при плохой игре. Он боялся выдать себя и тем самым оттолкнуть дочь. К тому же, все эти отрицательные эмоции не были направлены против нее лично. Каролина говорила с горячностью, в которой Джейк уловил нотки того же гнева, с которым боролся сам.
«Я не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Может, потому, что мы с Майклом больше не общаемся. Между нами все кончено. И с нашим школьным психологом, учительницей по гигиене и здоровью, моей лучшей подругой, как мне тогда казалось, я тоже больше не общаюсь. И все мои друзья сейчас заняты на репетициях к новогоднему балу и на тренировках по волейболу. В волейбол-то мне больше не играть, даже когда малыш родится».
В горле у нее стоял комок. Упало еще одно домино.
«Маме сейчас очень тяжело. Кроме нее мне теперь и поговорить-то не с кем, только с тобой. А может быть, у меня просто такое чувство, что я не знаю, как долго мне еще суждено вести беседы с кем бы то ни было.
Каролина, доченька, я очень благодарен тебе за доверие. Я был тебе неважным отцом, особенно в последние несколько лет. Но, как и в прошлый раз, я обещаю тебе, что отныне я всегда буду рядом, буду помогать, чем могу.
Ну вот, сказал-таки. Джейк почувствовал облегчение и с радостью заметил, как опущенные уголки ее губ растянулись в слабую улыбку. Джейк почувствовал, что нечто важное связано с этой учительницей, о которой упомянула Каролина. Он воспользовался паузой и задал вопрос. «А почему ты больше не общаешься с этой твоей учительницей?»
«Не знаю, не доверяю я ей больше. Видишь ли, я ей рассказала, что у Майкла ВИЧ, и рассказала, как он его заработал».
Джейку очень хотелось спросить, как, но было не время. «И я сказала ей, что вообще подумываю о том, чтобы не углублять наши отношения, но...»
«Но что она?»
«Дело в том, что она и Майкла консультирует. Она начала говорить, как он меня любит, как он проявил свою любовь, признавшись, что болен, и что я очень обижу его, если не отвечу взаимностью».
«Она прямо так и сказала?»
«Ну, я дословно не помню», — огрызнулась Каролина.
Джейк отошел и сел в кресло чуть поодаль, чтобы разрядить напряженность.
«Общий смысл был такой. Такое впечатление у меня осталось после нашей с ней беседы. Это раньше, в старину, люди сначала женились, а потом оказывалось, что они, ну, несовместимы, что ли. В общем, выбор оставался за мной. Она сказала, что нет ни плохих, ни хороших решений, что какое бы решение я ни приняла, оно будет верным, если я буду чувствовать себя комфортно. Я уверена, она действовала из добрых побуждений, но...
Но...
Но тем самым она делала только хуже. Я думала, она сейчас мне скажет: «Ни за что не соглашайся, беги от него подальше». Правда, я искренне надеялась, что она именно это мне и скажет. Она постоянно повторяла, что я должна не изменять себе, держаться своих взглядов и убеждений. А я хотела услышать от нее, каковы же верные взгляды и убеждения.
Каролина смотрела на отца такими молящими глазами, что он готов был отдать все на свете, лишь бы хоть как-то облегчить ее страдания.
«Папа, ты меня понимаешь?»
«Конечно, доченька, прекрасно понимаю». Чего Джейк никак не мог понять, так это того, как смело эта училка буквально принуждать его дочь вступать в связь, грозившую обернуться смертельным исходом.
«Мисс Биль мне столько всего наговорила!»
Каролина осеклась, пожалев, что выдала имя преподавательницы.
«Что у меня голова кругом пошла. Я не знала, каковы мои взгляды и убеждения, и даже если бы знала, то где гарантия, что они правильны? И вообще, если нет ни плохого, ни хорошего, то откуда мне знать, как поступать и что делать?»
Откуда подростку знать, как поступать и что делать? Как вообще в наше время человеку это знать?
«Я с ней встречалась за пару часов до того, как Майкл повел меня к медсестре».
Джейк обратил внимание, что на этот раз Каролина не назвала преподавательницу по имени, но он-то имя этой ведьмы забывать не собирался.
«Вечером мы пошли к нему домой. Его родители уехали отдыхать на все выходные.
Он отлично подготовился. При этих словах Каролина вдруг схватилась за живот и повалилась на колени, не на шутку напугав Джейка. Он соскочил с кресла и бросился к ней. Она схватила Джейка за руку, как тогда, когда она, 9-летней девчонкой, грохнулась с велосипеда. «Ой, папа, папа, это было так ужасно! Мне было так страшно! И самое неприятное было видеть свадебную фотографию его родителей на стене. Все казалось таким нелепым, таким неправильным».
«Потому что это и было неправильно». Все внутри Джейка кипело от возмущения. А ведь он сам один из тех, кто всю свою сознательную жизнь пропагандировал вседозволенность, а теперь эта самая революция обернулась против него. Слишком много мертвых тел покрывает поле боя. Мысль о том, что скоро их ряды пополнит его собственная дочь, юная, невинная девочка, была выше его сил. Каролина продолжала свою историю, прижавшись к отцу. Глаза ее не отрывались от пола.
«Он продолжал убеждать меня, что нам не угрожает никакая опасность».
Она снова всхлипнула. Джейк не знал, что делать. Он просто обнимал ее, что есть силы, и гладил по голове.
«То, что я сейчас рассказала, все это записано в моем дневнике. Я столько раз перечитывала это место, что заучила его наизусть».
Джейк и не знал, что Каролина, как и он, ведет дневник. Сколько еще он не знает о собственной дочке? На глаза ему навернулись слезы, как только он представил, как она среди ночи изливает свое сердце на странице тетради.
«Но самое страшное, — продолжала Каролина, — что я так много думала об этом. Я представляла своего будущего мужа и точно знала, что это будет не Майкл».
Каролина горько засмеялась.
«Ну, теперь бояться нечего. Мужа у меня никогда не будет».
Ее задушили рыдания. Джейк склонился над ней, стоя на коленях, и поднял ее потупленное лицо. Ему было важным, чтобы они увидели слезы друг друга. Их слезы слились в единый поток и капали тяжелыми каплями на одежду. Никому из них и в голову не пришло поискать платок или салфетку. Оба были слишком несчастны, чтобы думать об этом. Джейк чувствовал, что Каролина поведала ему и то, что наверняка утаила от Джанет. Наверное, некоторые вещи девочкам легче обсудить именно с отцами. До этого момента Джейк никогда не задумывался об этом.
«Каждый раз, когда мисс Билли встречала нас где-нибудь в коридоре, она подмигивала нам и говорила что-нибудь вроде: «Надеюсь, все у вас, ребятки, хорошо». Ее это явно забавляло. Она начала меня раздражать. Я начала избегать встреч с ней. Последний раз мы говорили тогда, когда я сообщила ей, что беременна. Она отнеслась к этому спокойно и сразу предложила сделать аборт. Когда я решила оставить ребенка, она выразила явное неодобрение, давая мне понять, что тем самым я ломаю себе жизнь. Но к тому времени меня ее мнение мало интересовало. «Вот, мой дорогой папочка, чистосердечное откровение твоей непутевой дочери. Я помню, как я перепутала слова на каком-то новогоднем утреннике в 5 классе, а потом прочитала об этом в твоей колонке.
Надеюсь, эти мои признания не увидят свет. Джейка потрясло, что она вдруг припомнила случай 6-летней давности, воспоминания о котором изгладились из его памяти без следа. Видимо, он тогда опозорил свою дочку. «Каролина, доченька, ты для меня безмерно важнее какой-то дурацкой колонки. Я ни за что, я никогда больше. Прости, что я тогда так... Я не хотел». «Да я же пошутила. Я знаю, ты такого никогда не сделаешь». «Я в последнее время многое переосмысливаю. Но сейчас разговор не обо мне, а о тебе». «Нет, нет, папочка, разговор именно о тебе, хотя ты об этом, наверное, даже не догадываешься. Я тебя ни в чем не виню, но я должна рассказать, что же произошло».
Прозвучала 54-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.